В это время Роза, исполнявшая роль герцогини, случайно попавшей к кокотке, приблизилась к рампе. Она подняла руки и начала смеяться, обращаясь с очаровательными ужимками к этой пустой и темной зале, печальной, как квартира покойника. «Боже мой, какой смешной народ!» — сказала она, подчеркивая фразу и уверенная, что произведет эффект. Закутанная в большую шаль Нана скрывалась в глубине своего бенуара и слушала пьесу, пожирая глазами Розу. Она повернулась к Лебордету и спросила его потихоньку: «Ты уверен, что он приедет?»
«Совершенно уверен. Без сомнения, он приедет вместе с Миньоном, чтобы иметь какой-нибудь предлог. Как только он покажется, ты войдешь в уборную к Матильде, куда я тебя провожу».
Они говорили о графе Мюфа. Это было свидание на нейтральной почве, подготовленное Лебордетом. Он уже имел серьезный разговор с Борднавом, дела которого пришли в полное расстройство после двух провалившихся одна за другой пьес. Борднав спешил предложить свой театр и роль для Нана, желая расположить к себе графа и, без сомнения, подумывая о займе.
«А что ты скажешь о роли Жеральдины?» — спросил Лебордет.
Но неподвижно сидевшая Нана не ответила ни слова. После первого акта, в котором выяснилось, что герцог Бореваш изменял своей жене с белокурой Жеральдиной, опереточной звездой, зрители могли видеть во втором акте, как герцогиня Елена приезжает к актрисе во время маскарада, чтобы узнать, посредством какой магической силы эти дамы побеждают и удерживают подле себя мужей порядочных женщин. Она явилась со своим кузеном, блистательным Оскаром де Сен-Фермен, который ввел ее сюда в надежде приучить ее к разврату. При виде первого урока она, к большому удивлению, услыхала, что Жеральдина бранится с герцогом, как извозчик, тогда как тот держит себя очень учтиво и испытывает видимое восхищение. При этом у нее вырывается крик: «А, так вот как следует разговаривать с мужчинами!» Во всем акте у Жеральдины была только одна эта сцена. Что касается герцогини, то она тотчас же была наказана за свое любопытство. Один устаревший лев, барон де Тардиво, принял ее за кокотку и преследовал очень настойчиво, между тем как на другой стороне сцены сидевший на кушетке герцог целовал Жеральдину в знак примирения. Так как роль этой последней не была занята, то дядя Коссар поднялся со своего места, чтобы прочесть ее, и невольно оттенял фразы, находясь в объятиях Боска. Вяло тянувшаяся репетиция дошла до этой сцены, когда Фошри вдруг вскочил со своего кресла. Он крепился до сих пор, но его нервы не выдержали. «Не так!» — крикнул он. Актеры остановились с расставленными руками. Фонтан, поднимая нос кверху, спросил своим обычным презрительным тоном: «Что? Что такое не так?»
«Все играют неверно. Совсем не так, совсем не так», — продолжал Фошри, который, жестикулируя и шагая по подмосткам, сам принялся мимически изображать сцену. «Слушайте, Фонтан, усвойте хорошенько, как Тардиво должен обнимать. Нужно наклониться вот с этим жестом, чтобы обнять герцогиню. А ты, Роза, как раз в это время должна пройти здесь как можно быстрее, вот так. Но только никак не раньше, чем услышишь звук поцелуя».
Он остановился и крикнул Коссару в пылу своих разъяснений:
«Жеральдина, целуйте его крепче, чтобы было слышно».
Дядя Коссар, повернувшись к Боску, из всех сил чмокнул губами.
«Хорошо, вот это поцелуй», — сказал Фошри с торжествующим видом. «Повторите его еще раз. Видишь, Роза, я уже было прошел мимо и затем испускаю легкий крик. А, он ее поцеловал! Но для этого нужно, чтобы Тардиво снова занял свое место. Слышите, Фонтан, подите сюда. Повторите-ка еще, да подружнее».
Актеры начали повторять сцену. Но Фонтан делал это так неохотно, что снова ничего не вышло. Фошри должен был еще два раза сряду повторить прежние объяснения, каждый раз внося в свою мимику все более и более жара. Все слушали в угрюмом молчании, взглядывая по временам друг на друга, как будто от них требовали, чтобы они ходили на голове. И затем неловко принимались повторять указанные движения, чтобы тотчас же остановиться с неподвижностью картонных плясунов, у которых оборвали нитку.
«Нет, это слишком мудрено для меня. Я ничего не понимаю», — сказал, наконец, Фонтан нахальным тоном.